Вот, а я не представила вам Расула, кто его еще по фильмам не знает, по первой серии. Расул – замечательный выходец из Дагестана, при этом ученый, лингвист, наук. И в разных странах мира он живал, и работал, и совершенно бесценный как информант, и замечательный сам исследователь своего даргинского языка. Вот. И нам так везет, что уже второй раз мы с Расулом вместе путешествуем. Вот как раз после Табасарана мы воссоединились с Расулом и поехали уже втроем.
Вот это мы уже втроем.
Это мы уже поехали втроем.
Наша экспедиция стала... Фотографии, но тем не менее.
Да. Начинаются горы уже.
Да.
Серьезные горы, да. И все это называется, ну, такой же организм, дагестанский юждак. Вот, вообще это Южный Дагестан, но все говорят юждак, юждак. Вот, и юждак это вот, ой, как красиво. Это такие народы, как табасаранцы, рутульцы и лезгины.
Сахуры.
Сахуры, да, 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 да. Сахуры, ну, расскажите, Расул, если можно. О языках,
наверное, Бога можно сказать, потому что там много... Северный Дагестан, Центральный Дагестан, Южный Дагестан. Южный Дагестан, это, как сказали уже, это лезгинская группа языков, там 10 языков. Северный Дагестан, это аварские языки. Центральный Дагестан, это даргинские языки, лакский язык. Аварский язык 14 считается, аварандоцейские языки. Даргинские языки где-то около 12 языков, пока вот статус там диалекта языка у них не определен. Лакский язык, ну, в общем, вот так множество, там около 40 калмех языков.
В горах.
Они друг друга понимают?
Вот аварцы, даргинцы, там даргинцы, лезгин, там очень не понимают практически. Лакские даргинцы, да. Ну вот цахорцы, рутульцы, тоже мы спрашивали, они тоже не понимают, очень тяжело.
Ну вот там бабушка будет, там еще и рутульский наш друг с ней пытался говорить, совершенно
не понимает. Да, да, не понимает.
Там есть такая эксцентричная такая фотография.
Да. То есть у каждого аула получается свой язык, или диалект, или говор, там
какой-то
крайне лучший.
А происхождение этих языков, оно действительно из разных корней?
Нет, корни одни. Вот нахско-дагестанские языки считаются, чеченские, вот ингушские, там даргинские, там четыре ветви этих языков. Лезгинская группа, вот, которая на юге распространена, центральная даргинская группа, аварская и вот нахская группа, вот четыре ответвления. Это группа восточно-кавказских языков. Лезгинских языков, как я сказал, 10, уже из них четыре языка. За пределами России, ну, азербайджанами распространены. Это бабушки. Да, крымские, ну, об этом будут там рассказывать. В общем, такое множество языков на небольшой территории.
А если... вот нахские, они, простите, они как бы откуда происходят?
Они все вот эти, они пытаются, там вот у нас свои особые там истории, там и так далее, все, что в мире есть, подгоняют, я извиняюсь, ну, это... Есть работы по истории, которые вот считают, что все, что в мире происходило, это чеченская там история. На самом деле, это родственные языки, родственные народы, которые где-то около 3000 лет там были междуречия, потом оттуда перебрались в Урарт, вот, где современная Армения, там жили уральский язык родственный нахско-дагестанским языкам, до этого, значит, хурлицкий язык, который вот около 3000 лет назад был. Ну, видимо, вот перемещение народов и результаты вот, распределились на этой территории, чеченцы чуть западнее,
аварцы,
да,
но корень из междуречия.
Корень один, да.
Из междуречия, а вот с теми языками, где междуречие, то есть вы сказали, из междуречия пришли
урарту. Ну, вы знаете, если говорить о происхождении, то это очень долго можно говорить, это очень большая история.
Я не
сказал, что мы, как вы, да, вот оттуда пришли. Вот, например, есть теория старости, там, допустим, да, сино-тибетская, северокавказская, там, допустим, да, по которой говорят, что и слова от северокавказских языков до сих пор сохранились в качестве субстрата индоевропейских. Ну, во многих, например, старогерманских языках. Угу. То есть считается, что была, существовала большая макросемья языков, которая была распространена. Вот говорят, что баскский язык, допустим, родственным кавказским языкам, атабасские языки вот в Северной Америке, вот, которыми занимается Андрей. Ну, то есть существуют изолированные языки, которые являются, безусловно, родственными. Есть, значит, настратическая семья языков, куда входят все эти индоевропейские, там, семитские, вот, тюркские, японские там, и так далее. А помимо них существует еще вот эта немастратическая, другая вот эта семья. И мы сейчас наблюдаем остатки вот этой большой макросемьи языков, которая там 7-8 тысяч лет назад была распространена на Северном полушарии. И вот эти кавказские языки, они не являются родственными никаким другим языкам. Понимаете, они изолированные языки, и вот тем они интересны. И очень жалко, что они очень быстро исчезают. Вот примерно вот такая вот. То есть где-то островки, остатки вот где-то остаются, но они сейчас вот уже укрываются, уходят под воду. То есть,
растворяются.
Да, растворяются, сейчас все переходят на русский язык. И с этой стороны вот, ценность, вот, которую мы теряем, мы еще не осознаем.
Да, да, у меня можно я просто хотел? Да, понятно, что тема большая, так, наверное, нельзя в одном предложении. Вот они разошлись совершенно, эти языки. Но если не брать реалии, то есть названия, которые в каждом селении, естественно, там свои названия какие-то бытовых предметов и так далее. Но, в принципе, человек чуткий к языкам. Он по структуре, по глаголам, он может найти общий язык?
Вот я, например, носитель царинского языка, допустим, да, который Александр Венкеврик называл отдельным языком. Я, например, как специалист, я могу вот по грамматической структуре там сказать, что мигерский язык, он как-то относится к даргинской семье языков. Когда Миша Даниэль мне отправил текст, рассказ просто, значит, девушка и медведь. Не Миша, не Маша и медведь, а просто девушка и медведь, такой рассказ, там очень хороший. Красивый. Моя дочка очень хорошо знает наш язык.
Итальянский.
Да, итальянский. Она в школе проходила и литературный тоже. Я дал этот текст ей, значит, читал, она только вот это одно слово, девочка, она вот это из всего текста, она поняла только вот это одно слово.
Это
да. Даргинский язык, диалект, ну, можно сказать, да? Или
говор, или диалект, но она отделена.
Они фактически очень сильно отделены. Ну, если так будем говорить, там степень расхождения до 66 из дословника сводища. Языками считается, если там до 90, если 89, значит, слов совпадает и меньше, то эти два языка, два идиома считаются языками. А там 65, 66, 67 от рассаждения, так и в основном около 70. Но это считается на уровне германских языков, вот, такие рассаждения. Поэтому практически не понимают друг друга, проходит литературный язык, который тоже абсолютно является иностранным для многих селений. Многие селения в нижесоветские годы отказались от кубачинцы, там, чиракцы, там, кайтакцы. Каждый считает себя отдельным этносом просто. Просто из-за экстралингвистических этих понятий, чтобы сказать, вот даргинцы один большой народ, второе место будет занимать в 30-40-е годы. А до этого они рассматривались как языки, сказали, ну пусть будет один язык и диалект. А это для изучения языков имеет очень большое значение, потому что диалект, он, ну, можно его не изучать, интересен. А если язык, то давайте там хотя бы словарь, хотя бы грамматику.
Так. Вот, как на курсе они все спорят, как определение у них литературный, так сказать.
Ну, там-то у них такой особый проблем нет, у них четко все разграничено. Допустим, там, допустим, там, да.
Нет,
там,
я имею в виду,
они насчет литературного, у них, да, бесписьменный язык, который бесписьменный, в 90-е годы был создан, и говорят, вот, нет, наша правильная литературная, нет, там другие зеления, другие.
Ну это Шнахур, Мишлеш, Гельмец, вот да, это Бегик, они все вот четыре селения.
Гельмец и Цалков в основном.
В основном. И Мишлеш тоже там в этом
селении. Мишлеш это практически Цалковский, там отличие в основном только Гельмецы. Я хочу задерживать. Очень много долго можно об этом говорить.
Я хотел спросить, ну такой скорее как бы этнографический, можно сказать, вопрос. То есть получается, что если практически в каждом селении такие вот сильно различающиеся языки, то жизнь этих селений вообще не смешивалась никак. То есть
не смешивалась.
Мне кажется, что в течение тысячелетий, например, вот у нас в нашем селении есть наскальные изображения, которые дали 2500 лет назад, да, которые были созданы. Мне казалось, мне из-за такого рельефа, ну, или в других местах тоже он есть, вот, из-за такой вот географической раздробленности, ну, видимо, все-таки вот они, языки, развивались отдельно, этнография у каждого отличается, там, у каждого там название своей еды, там, растений, там, и так далее.
То есть все создание семьи, например, оно все в пределах одного селения?
Да, 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 вот создание семей происходило в основном внутри одного селения, это сейчас кувачи, например, считается. Если девушка замуж за другого представителя другого селения выйдет, это как позор там, да? До сих пор это держится. Это не
опасно. То есть как селение, там же, вот, например, Арчи, оно как на географически одно селение Арчи, но там 7 хуторов, они раскиданы несколько километров там друг от друга, там на горе один хутор, другой там на другую. Стране
ущелья.
Они, наверное,
женятся
между хуторами.
Ну, конечно,
да, там-то хуторы, они женятся. Раньше они были летние, просто пастбище ходили, люди оставались там, и зимой приезжали, останавливали. А потом уже решили там оставаться, и вот так оставались хутора. И, кстати, вот феномен гостеприимства, там, который мы видели воочию в Дагестане, мне кажется, что вот такая удаленность, труднодоступность, вот когда гость приезжает, это очень большое событие, это рад. Просто мы в каждом селении до сих пор вот оно существует и видели. Да. Я не знаю, наверное, у всех народов, наверное, это только такое, это, как вы, черта, но там вот, особенно так.
Это стержневая, как бы, идея такая.
Ну, да. Я не хочу просто прерывать. Да. Если вопросы есть, я перевезу. Или, может, я не знаю, я, может, быстро говорю, или как-то там.
Когда у нас еще вопрос надреть,
пожалуйста, я готов отвечать то, что я знаю, я буду с вами делиться. И меня как раз вот и вопросы интересны, и ответы тоже, мне самому тоже они интересны.
Ну, в общем, короче говоря, дальше происходило так, поскольку мы в Рутуле посовещались, с местным населением.
Мы
решили, что да. В общем, на действительно по совету нашего
главного редактора газеты Рутульской.
Да, мы пошли.
Однокурсник Расула, которого мы жили, он сказал категорически: сначала сейчас срочно поезжайте в самое далекое селение Мишлеш. А потом оттуда спускайтесь, тогда в пятницу, может быть, вы живые останетесь, потому что вас там не засыпет.
Нас не засыпет где-нибудь там.
Да, не только снежом.
Пусть засыпет в Рутуле, чем где-нибудь в Мишлеш или в Царкуле.
И поэтому мы сразу резко поехали.
Мы решили начать с конца.
Поехали в самое далекое.
Собственно, фотографии, тут мы как бы движемся.
А вот как раз он, о котором мы говорили.
Байрамбек.
Главный редактор газеты
Рутуль. Да, мы, собственно, движемся сюда.
Ой, какая
по ущелью.
И где это мы? А мы просто движемся.
Ну, где-то по дороге, куда мы едем.
А сейчас ты цахур будешь показывать? Это не важно.
Ну, будет какой-то цахур, конечно.
Ну, вот это на подступах
вот, примерно так вот эта дорога. Нет, это еще туда.
Вот, и смотрите, еще, как вы видите, и на фотографии. И даже тут видно, река еще пока прозрачная.
Нет.
И бирюзового цвета. Река Самур.
Да.
Как река?
Самур. Самурская долина, это называется, или Самурское ущелье. Но оно такое просторное ущелье, скорее долина.
Это Мекик.
Ну, мы проехали ряд прекрасных селений, которые нам нужно было приехать. Здравствуйте. Здравствуйте, просим. Вот. Мы проехали их прожогом, да. Чуть-чуть останавливались, поздоровались с людьми,
это
которые...
Это Сахура из окна. Да.
Ну ладно, тогда показывай Сахур. И вот он Сахур. Ого. Вот, Сахур я запомнила с 84 года как самое красивое вообще место, которое мне тогда пришлось увидеть. Ну это такая, понимаете, такая какая-то вопиющая красота такая в Сахуре.
Ну вот мы как раз фотографии.
Ну да.
Это с другой стороны.
Это со школы фотография.
Да.
Вот не, дальше, если будете где школа, оттуда фотографии.
Да, и вот
дальше еще.
Ведь как видно на фотографиях очень здорово. Вот это самое старое медресе в Дагестане, так, да? Самое старое медресе, вот отсюда пошло образование мусульманское в Дагестане, вот из этого медресе. И рядом вот минарет.
9 века, да.
9 века, вот так. И нас даже пустили, мы там внутрь заходили. А ну вот это я как раз уже с этой картиной. И с директором школы, с Расулом, с Парамом. Сахур очень интересный. Располагается вот прямо совсем под гребнем с холма на холм, вот так вот он идет, по, как бы по лезвию этого гребня, лепятся очень плотно дома, совершенно не, ни вправо, ни влево он не распространялся. Вот только вот у Расула даже родилась целая теория, почему так было. Расскажите.
Я могу рассказать, значит, у Псафур есть вот некоторые селения, которые сама Вероятка дала им как бы возможность стать крепостями. Если вы слышали, в Дагестане есть село Калакареич. Никто не слышал, наверное. Я в прошлом году летом там был, и оно напоминало точь-в-точь вот, географическое расположение, вот Цахугу, с той стороны, что там есть узкий перешеек и какой-то вот островок, который окружен со всех сторон, значит, огромными скалами, рекой и практически недоступно. То есть естественное укрепление, которое позволяло защитникам отражать все нападения иноземных захватчиков, которых было очень много в Средневековье, там и монголские нашествия, и персы нападали все время, и арабские там, да. И вот эти островки, не островки, а укрепления естественные, они давали возможность, значит, сопротивляться, там строились крепости, входные ворота, и вот их не могли брать. Ну, а про Калакареч, арабы, значит, в 9-м том же веке они пришли туда, захватили это село, построили укрепление, и оттуда по всему Северному Кавказу распространяли ислам. Они контролировали все эти, весь этот щелковый путь, который по морю проходил, и брали дамы со всех, кто проходил. И, в общем, вот так вот и жили, и распространяли ислам. И Цахур в этом плане вот как раз мне соответствие, просто я параллель провел между тем, что я там видел, и Цахур. И, кстати, вот в нашем селении тоже есть вот такое место. Я вчера ночью подумал, что, наверное, все-таки селение начинается оттуда.
Вот так, да?
Да. Вот
я, возможно, это самое старое.
Да. То есть, когда вот этот островок, вот эта гора окружена со всех сторон воды.
И обзор такой.
Да, и только, значит, вот узкий перешеек, и невозможно его ни руками, ни этими камнеметными машинами, ни другими этими орудиями, которые тогда существовали, пробить или взять, захватить вот это село. В общем, вот такие селения были распространены, они как крепости.
Вот это как раз так уже.
Да, вот это вечерний, это утро. Утренний. Да. Андрей вставал на рассвет, встречал восход, практически каждый день снимал, вот если было видно солнце.
Это дома директора школы.
Безумно красиво.
Тоже это мы учились вместе, он раньше учился, да, тоже.
Это туман такой зловещий, там соединяется. Вот это сам мур прекрасный, девушка. Ну, что касается картины, я смешная деталь, что орла, который там завис, я не придумала, не написала для украшения картины, а он прилетел, завис передо мной и просто позировал. Вот пока дрон летал там где-то снимал, орел вот так вот просто висел, что я успела его как-нибудь так нарисовать.
Охотился на вас.
А, охотился на вас, да, вы не поняли. Вот, а еще в Цахуре такая есть такая остросюжетная такая тема дагестанская, что вот в этом ущелье, вот тут в глубине, дорога проходит вот так прямо через селение, туда вниз спускается, поднимается и сюда к школе приходит, к новой школе. А там в этом ущелье стояла школа советских времен. Да, это друг Расула, директор школы, в которой мы жили, прекрасно.
Там бабушка.
Так вот, школа стояла там, и Вадим совсем...
Как раз они пытаются объяснить.
А, она не понимает совершенно, да, Никола, ни слова не понимает.
Он говорит улица, а не Цахур.
Да, не может понять.
Не понимает русский.
Русского она тоже не знает, поэтому коммуницировать может только через переводчика. Так вот, так это школа. В один непрекрасный, ужасный день. К счастью, сразу скажу, это была суббота, это был выходной день. Детей в школе, к счастью, не было. Прошел дождик, как в Дагестане бывает, пройдет такой дождик. Буквально в считанные минуты, там это 10-15 минут, будет 20 минут, по этому ущелью сошел ужасающий сель и снес половину школы. Прямо на глазах у селения, потому что все видят из окон. И директор школы, бывший, вот, которого мы встретили, сказал, я просто стоял и рыдал, потому что у меня на глазах пол школы снесло. На следующий день дождь как-то продлился, прошел второй сель и снес полностью школу. Вот. И поэтому Вот такая вот, когда меня спрашивают, какие опасности в горах, вот такого масштаба, например. Например, это причем это происходит очень быстро. Вот в Арчи тогда нам рассказывали, как в долине, где всегда пасли или пасут коров, ну, долинка такая между двумя горами, такой вот прекрасная травка, почему там не пасти коров. Тоже прошел дождик, и река, ручеек, слабенький совсем чахлый ручеек превратился в безумный поток с камнями.
Быстро, что...
За 10 минут
10 коров.
И унесло 11 коров этим потоком. Я говорю, а пастуха там что не было? Он говорит, был потом, но он ничего не мог сделать. Это было так мгновенно, что даже два было пастуха, но они не могли ничего спасти, 11 коров погибли. А тут погибла целая школа, ну и в общем, какое-то время они мыкались без школы. Преподавали по домам, ходили дети, в разных домах уроки проходили. Ну а потом построили все-таки, а построить в горах школу, это, конечно, очень непростое дело. Потому что здание большое, основательное, это такое как бы усилие требуется. Они всегда очень подчеркивают, что у нас вот новая школа. Ну, или если не достроили, очень огорчаются, что вот строили, да, вот в
советское время. Без второго не было, чтобы школу построили.
Да, нужно же такую площадку и камни таскать. Кто-то же должен это делать. Это... Обычно это делают как-то община или кто-то
мне помогает.
Да, вот дорога характерна. Ну, дальше, ладно. И теперь мы показываем вам деление Никит.
Никит?
Который у меня особую какую-то слабость пришла.
Нет, он нас не шлешь.
Это...
ты не шлешь перешел?
Ну, я не шлешь.
А давай не будем подробно. Чего у нас?
Ну, можно и не подробно.
А то мы до кино не дойдем. Мишлеш замечательное совершенно селение, там была бурная у нас встреча, реакция. Это, там было две или три экспедиции, по-моему, две, да, Расул?
Ну, тогда были две экспедиции в 73-74 годах, и были экспедиции в 96-м, которые поздние, недавние экспедиции, по результатам которой была написана вот эта большая грамматика. И поэтому там помню экспедицию экспедиционеров, да, Александр Евгеньевич.
Как раз за остальное время, где все сушат мясо, как колбасу.
В каждом дворе
вот такое,
такая картина. Такое зрелище.
Все время угощающе чем-то.
Ну, мы там были 2 часа, Леш, так что нас в это время успели угостить и даже подарить с собой. Но, в принципе, мы там не ночевали, очень спешили, именно из-за физины, которая клубами такими черными тучами наваливала.
И как раз вот на следующий день пошел очень большой снег, и всю дорогу закрыло уже.
Да, и нас накрыло уже.
Мы еле-еле успели там бежать.
Где?
Между
Никитовым и В Лучеке.
Ну вот этот Мишлеш, он очень ласково нас встретил.
С музыкой, да.
Нам привели музыкантов, целый ансамбль. И в центре села устроили как свадьба, так